Центральная городская детская библиотека имени Пушкина представляет вашему вниманию подкаст «Шостакович. Блокадная премьера». В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся. Когда последний друг отвел глаза, она была со мной в моей могиле и пела, словно первая гроза, или будто все цветы заговорили. Так писала Анна Андреевна Ахматова о музыке Шостаковича. Шостакович – явление уникальное в истории мировой музыкальной культуры. В его творчестве, как ни у какого другого художника, отразилась сложная, жестокая эпоха, противоречие и трагическая судьба человечества. Нашли воплощение те потрясения, которые выпали на долю его современников. Все беды, все страдания нашей страны в 20 веке он пропустил через сердце и выразил в своих произведениях. Сегодня речь пойдет об истории симфонии, которая тесно связана с блокадой Ленинграда, 7-й симфонии. В первые месяцы войны Дмитрий Шостакович находился в Ленинграде. Ему, как профессору консерватории, предложили вместе с ней эвакуироваться в Ташкент. Он отказался. Вместе с другими музыкантами решил вступить в народное ополчение. В 1941 году, подобно тому, как в грозных 1612 и 1812 годах на помощь регулярной армии поднялся весь народ, эта традиция была продолжена. В штаб народного ополчения вместе со своим учеником Вениамином Флейшманом пришел и Шостакович. Флейшмана взяли, Шостаковичу отказали. Тогда композитор записался в пожарную дружину местной противовоздушной обороны. В случае воздушной тревоги он должен был дежурить на крыше консерватории, тушить зажигательные бомбы. Снимок, изображающий композитора в комбинезоне и шлеме пожарного на крыше здания на Театральной площади, станет впоследствии известен всему миру. Его опубликуют на обложке журнала «Тайм». Но Дмитрий Дмитриевич ни на минуту не забывал о том, что он композитор, и в голове уже созревал крупный симфонический замысел. В свободные часы, поздними вечерами, он ходил по знакомым, да более любимым проспектам, площадям, набережным. Ленинград был по-новому сурово прекрасен, несмотря на военный наряд. Закамуфлированы дворцы, мосты, соборы, убрано позолота со шпилей и церковных куполов, укутаны мешками с песком и зашиты досками или зарыты в землю многочисленные ценные скульптуры, так украшавшие город. Сняты с Аничкова моста знаменитые кони скульптора Клотта. Все эти меры не были лишними. Многие месяцы, начиная с сентября 1941 года, артиллерия и авиация фашистов вела прицельный огонь и бомбометание по Зимнему дворцу, публичной библиотеке и другим историческим зданиям города. Шостакович возвращался с прогулок, обуреваемый страстным желанием работать. В августовские дни начала складываться первая часть 7-й симфонии. Шостаковичу неоднократно предлагали эвакуироваться. Он не поехал с консерваторией, не поехал с Союзом композиторов. Наконец, в последние дни августа согласился эвакуироваться с Ленфильмом, в основном из-за детей. Но было поздно. В тот самый день гитлеровские войска перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую город на Неве со страной. Началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся долгих 872 дня. 4 сентября фашисты стали обстреливать город. В этот день случилось самое страшное. Загорелись продовольственные склады, в которых хранились все городские запасы. Призрак голода встал над осажденным Ленинградом. Все это время композитор продолжал работать. Готовил партитуры популярных песен и романсов для концертных фронтовых бригад. Выступал на радио, где рассказывал о своей работе над 7-й симфонией. 1 октября 1941 года композитор вместе с женой и детьми все же был переброшен самолетом, дважды пересекшим линию фронта, в Москву. Когда над Москвой нависла опасность, поток эвакуации отправился в Куйбышев. Сегодня это город Самара. И 15 октября в этом направлении отправился Шостакович с семьей. О том, как композитор устроился, мы можем узнать из письма матери Софьи Васильевне, оставшейся в Ленинграде.
«Дорогая мамочка, мы получили комнату в 22 метра. Комната очень хорошая и очень теплая, с центральным отоплением. Топят прекрасно. Затем у меня есть пропуск в столовую совнаркома. Там я получаю великолепный обед и так называемый сухой паёк. Паёк этот состоит из масла, молока, сахара, чая, сливок, кефира и так далее. Так что наши детишки едой обеспечены. Едят хорошо и даже поправляются. А нас не беспокойся, мы здесь всем обеспечены. Я даже начал сочинять четвертую часть 7-й симфонии».
В начале декабря Шостаковичу выделили двухкомнатную квартиру. Первое время в ней было почти пусто, ведь из Ленинграда семья выехала, захватив лишь самое необходимое, да их еще и обокрали в дороге. Из трех чемоданов с вещами и партитурой симфонии, к счастью, остался лишь тот, что с партитурой. Но в квартире стоял хороший рояль, предоставленный местной музыкальной школой. Тревожно было только за мать и старшую сестру с сыном, которые оставались в осажденном Ленинграде. Известия от них приходили редко и неаккуратно. Тем не менее, композитор напряженно работал, заканчивая симфонию. Финал ее был дописан 27 декабря 1941 года. Когда мы говорим о премьере 7-й симфонии, мы, конечно же, вспоминаем ее первое исполнение 28 августа 1942 года в зале Ленинградской филармонии в блокадном Ленинграде. Но на самом деле к этому времени знаменитую симфонию уже услышал практически весь мир. Самому Шостаковичу хотелось, чтобы симфонию исполнил его любимый оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Но оркестр был в Новосибирске. Разучивать симфонию начал оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, а 29 марта она была исполнена в Москве в колонном зале Дома Союзов и транслировалась по всесоюзному радио. Общественность всего мира восприняла исполнение 7-й как событие небывалой важности. Концерт транслировался радиостанциями Великобритании и США, и вскоре из-за рубежа стали поступать отклики, просьбы выслать партитуру. Между крупнейшими оркестрами западного полушария разгорелось соперничество из-за права первого исполнения новой симфонии Шостаковича. Выбор композитора пал на американского дирижера итальянского происхождения Артура Тосканини. Через весь мир, охваченный войной, из СССР в США полетел самолет с необычным грузом на борту, коробкой с микрофильмом, на котором были засняты партитура и голоса 7-й симфонии. 1 июня самолет прибыл в Нью-Йорк. 19 июля в одной из радиостудий Нью-Йорка прозвучала симфония. Почти все американские газеты поместили отклики на это событие. Поэт Карл Сандберг, обращаясь к композитору, писал: «Красная армия сражается против самой страшной военной машины, которая когда-либо вступала в какую-либо страну. Весь мир, затаив дыхание, прислушивается к этой битве. И мы слышим вас, Дмитрий Шостакович. Мы знаем, что вы находитесь там и создаете музыку, которая нам рассказывает об этой борьбе». Совершенно особенной страницей в истории советской музыкальной культуры в летописи Великой Отечественной войны стало исполнение 7-й симфонии в осажденном Ленинграде. Из оркестра радиокомитета, единственного остававшегося в Ленинграде, в живых оставалось лишь 15 человек. 15 оркестрантов и дирижер Карл Ильич Элиасберг, лежавший в стационаре с тяжелой формой дистрофии. На репетицию дирижера привезли на санках. Так он был слаб. Музыканты убедились, что Ленинграду нужен оркестр. И как члены этого единственного оркестра хотели сделать все, что только могли. Первые репетиции длились по 15 минут с перерывами, так как у музыкантов не было сил. К тому же в репетиционном зале было очень холодно. Играли в шубах, валенках, а руки грели над свечами. Партитура 7-й симфонии была доставлена в осажденный город 2 июля 1942 года. Ознакомившись с партитурой, дирижер убедился, что оркестр, пополненный всеми музыкантами, оставшимися в Ленинграде, все же недостаточен для исполнения симфонии. Необходимо было 80 человек. Он обратился в политическое управление Ленинградского фронта и из действующей армии, из частей, защищавших героический город, были откомандированы сражавшиеся там музыканты. Всем им был выписан дополнительный паёк. Музыканты вспоминали, что таким требовательным и строгим, как на репетиции 7-й симфонии, они не видели Карла Ильича ни до, ни после. Флейтистка Ершова вспоминала, что ее сосед по оркестру, слушая звуки артиллерийского обстрела, больше всего боялся, что он не доживет до премьеры. Так все и случилось. Один из ударников вспоминал, что шумовая начинка маракасов ко времени репетиции была съедена. Маракасы обычно наполняют горохом или гречкой, и поэтому в маракасы засыпали гвозди. Услышав на репетиции не тот тембр, дирижер потребовал, чтобы к следующей репетиции маракасы звучали как положено. А был в этой истории совсем страшный эпизод. Жавдет Айдаров был самым молодым среди музыкантов-ударников. Ему поручили соло на барабане, тот самый страшный ритм в знаменитой теме нашествия, которую Алексей Толстой назвал «пляской ученых крыс под дудку крысолова». Вот что вспоминает сам музыкант. «Во время одной репетиции я, голодный, обессиленный, упал в обморок. Очевидно, меня приняли умершим и отнесли в соседнюю со студией комнату. Или Асбергу сообщили, что я умер, и он зашел в комнату, где я лежал без признаков жизни. Вдруг чуткое ухо дирижера уловило еще слышный звук дыхания. «Да ведь он жив!» – воскликнул Карл Ильич. «Слышите, он дышит!» Так юного ударника вернули в строй. Он остался среди оркестрантов. В воскресенье 9 августа 1942 года состоялась незабываемая премьера. День этот был выбран не случайно. Именно на него самоуверенное гитлеровское командование назначило победный парад своих войск на Дворцовой площади. Их план сорвался. В этот день над Ленинградом звучала победная музыка. Ее слушали собравшиеся в зале исхудавшие бледные ленинградцы. Ее слушали на улицах и в своих квартирах те, кто не смог попасть на концерт. Ее через мощные усилители слышали и фашистские солдаты на своих позициях. Слышали и содрогались, ибо эта музыка говорила о несокрушимости духа тех, кого они считали уже побежденными. Писатель Алексей Толстой в своей статье на репетиции 7-й симфонии Шостаковича написал: «Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с черными силами». Поэтесса Ольга Бергольц, которая все 872 дня провела в блокадном Ленинграде, говорила в одном из своих выступлений по радио: «Товарищи, это про нас. Это наша великая бесслезная скорбь о наших родных и близких, защитниках Ленинграда, погибших в битвах на подступах к городу, упавших на его улицах, умерших в его полуслепых домах. Мы давно не плачем, потому что горе наше больше слез. Но убив облегчающие душу слезы, горе не убило в нас жизни. И седьмая симфония рассказывает об этом. Мы победим фашистов, товарищи. Мы обязательно победим их». В подкасте использованы материалы из книг «Жизнь Дмитрия Шостаковича» Людмилы Михеевой, «Русская музыка XX века» Марии Шорниковой, а также воспоминания Жавдета Айдарова. Подкаст подготовила библиотекарь Чедаева Людмила Ивановна.